На детском острове. Передача из Петербурга.
Алексей Николаевич Толстой. Детство Никиты. Передача первая. Наверху на чердаке посвистывало, подвывало протяжно, вдруг затянуло басом. Тянет, хмурится, надув губы, а потом завитком перешло на тонкий жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того тонко, как ниточка, и снова спустилась в бас и надуло губы. Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору, должно быть, истапник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики. Матушка склонила голову над книгой, волосы у нее пепельные и тонкие, вьются на виске. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. На коленях у матушки, положив мокрый носик на лапки, спит ручной еж Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы. Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот на чердаке старался, насвистывал.
Мама, а кто это свистит?
Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, учитель, линовавший тетрадку немедленно, точно как того и ждал, отозвался.
Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение «что».
Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховые оконца. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов.
На одном таком креслице у печной трубы сидит ветер, мохнатый, весь в пыли и в паутине. Сидит смирно и, подперев щеки, воет: «Скучно! Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один, одинешенек, и воет».
Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову.
«Не пора ли тебе спать, мальчик?»
«Пора, пора».
«Не, ну еще полчасика, пожалуйста».
Никита прислонился головой к матушкиному плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. Хвост кверху, весь вид кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул.
По какому делу явился Василий Васильевич?
Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными с узкой щелью глазами и мяукнул громче.
Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать.
Ёж опять запыхтел. Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула, а Хилка, хрюкнув, покатился с колен. Аркадий Иванович подбежал к окну.
«Приехали!
Ой.
Это бабкины!»
«Боже мой, неужели Анна Полосовна? Такой буран!»
Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара, и появилась высокая полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личико у нее было нежное и лукавое.
Ну, Александра Леонтьевна, принимай гостей. Ой, не подходи, застужу. Фу, ну и дороги у вас, должна я сказать, прекрасные. У самого дома в какие-то кусты заехали.
Ой. Это была матушкина приятельница Анна Полосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел из-под лобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы, и поцеловала ее.
Лилечка, приехали.
Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь, глядели друг на друга.
Я тебя помню.
Я тебя отлично помню. Ты у нас в Самаре был один раз. Ты еще тогда уткой с яблоками объелся. Тебе касторки дали.
Но этого что-то не помню.
А я помню.
А я не помню. А у меня учитель Аркадий Иванович. Страшно строгий, задушил учением. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса.
А я учусь в гимназии во втором классе. Вот у нас так строго. Меня постоянно без обеда оставляет.
Ну, это что?
Нет, это тебе не что. Хотя я могу 1000 дней ничего не есть.
Пробовал?
Не, еще не пробовал. Мама не позволяет.
А я, знаешь, 3-го дня Степку Корноушина победил.
Это кто Степка Корноушин?
Первый силач. Я ему как дал, он брык. Я ему ножик перочинный подарила с 4 лезвиями, а он мне свинчатку. Я тебе потом покажу.
А я одной рукой Макарова словарь поднимаю.
Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол.
Ой. Если быстро-быстро перебирать ногами, можно летать.
Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают.
Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка лет 9, сестра Виктора, Лиля. Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лили повернулась на стуле, протянула руку.
Здравствуйте, мальчик.
Здрасте.
Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась. Никите показалось, что это не настоящая девочка. До того хорошенькая, в особенности глаза синие, ярче ленты, а длинные ресницы, как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, согнувшись над чашкой, тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо. Тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой.
Тебе нравится моя сестра? Ты с ней осторожнее. Девчонка постоянно матери жалуется.
Благодарю вас, тетя Саша.
Лиля окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула, потом подошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, 2 висящие локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка. Им Лиля помогает себе шить. У Никиты были растеряны все мысли. Он начал был показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы.
Так,
Дети, идите шуметь на двор.
Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо. Только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стояли бок о бок и, повернув голову, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскались и захлебываясь очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицы. И тогда они, кашляя от злобы, вставали на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись. Ненавидели нищих и по ночам, вместо того, чтобы караулить дом, спали под каретником.
Что же будем делать? Может, поиграем?
Мне не хочется. Пойдем в гостиную на диван, а? Почитаем что-нибудь.
Эх ты! Я вижу тебя с девчонками только играть.
Почему?
Да уж потому, сам знаешь почему.
Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу.
Мальчики пошли к колодцу, куда из затворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка-корешонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами. Замычал Баян и ударил хвостом себя по боку.
Виктор, беги!
Бык рысью тронулся за мальчиками. Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был в шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стал вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде.
Пошел! Пошел!
Бык встал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка-корешонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал, жалобно повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку, обернулся. Никита невольно поглядел на окно, третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящей бабочкой голубой бант. Лили, взобравшись на подоконник, глядел на Никиту. И вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело.
Виктор, идем с гор кататься, скорее.
Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и бесясь, Никита краешком мыслей думал:
когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, оглянуться на окно или не оглянуться? Нет, пройду, не оглянусь.
За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Полосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стекляшки под лампой.
Что взяла бы директора своими руками, да и выгнала за дверь. Виктор, Виктор, нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых. Ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей. Олухи, олухи царя небесного. Один глупее другого.
А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?
Синичкин.
А я тебе говорю не Синичкин, а Синявкин.
Так этот учитель географии до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову. Виктор, как ты держишь вилку и нож? Не чавкай.
придвинься ближе к столу. Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я тебе хотела сказать-то? Да, привезла я целый чемодан разной дребедени для елки. Завтра надо заставить детей клеить. Виктор!
По-моему, надо начать клеить сегодня, иначе не успеем.
Ну и делайте, как хотите. А я пойду письма писать. Спасибо, мой друг, за обед.
Анна Полосовна вытерла салфеткой губы, шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма. Но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати. Точно на нее повалился слон. Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Полосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его.
Ух ты! Смотри, смотри!
И начала вынимать. Листы золотой бумаги, гладкой, с тиснением. Листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги. Бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками. Коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку. И коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька. С четырех сторон они были вдавлены и другого цвета. Затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга.
Так, там еще есть хорошие вещи, но мы их пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить.
Да-да-да, я буду клеить цепи, а я фунтики для конфет.
Тетя Саша, да? Вы позволите мне клеить коробочку?
Клей, милая, что хочешь, клей.
Дети начали работать. Так. Молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду.
Раньше елочных украшений не было и в помине. Да, и все приходилось делать самому. Были такие искусники, что клеили настоящий замок с башнями и винтовыми лестницами, и подъемными мостами. А перед замком было озеро и зеркало, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.
Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла.
А что вы клеите?
Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.
Вам для чего эта коробочка?
Это коробочка для кукольных перчаток.
Для перчаток?
Вы мальчик, вы этого не поймете.
Нет, ну почему же?
Какой вы красный, как свекла.
И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать. И он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом. Так точно теперь между ними была какая-то тайна, и они об ней говорили.
Вам нравится эта коробочка?
Да, нравится.
Мне она тоже очень нравится.
Проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант, и локоны.
Я еще вырезала. Видите? Из золотой бумаги звездочку.
Угу.
И сейчас наклею ее на эту синюю крышечку. Эту коробочку я...
Какая коробочка? Где коробочка? Фу, ерунда. Обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю.
Виктор, я, честное слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить.
Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее. Я беда.
Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла.
Виктор, ты спишь? Нет еще, не знаю. А что? Слушай, Виктор, я должен тебе сказать страшную тайну. Виктор, да ты не спи. Виктор, слушай. Спит. Спит.
Еще на рассвете, сквозь сон, Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопала в конце дверь. Это истопник вносил вязанки дров. Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное. Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал, Никита бросил в него подушкой, и тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал, куда, и побежал к Аркадию Ивановичу. Аркадий Иванович только еще проснулся и лежа читал все то же самое, 30 раз им читанное письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал.
Необыкновенный случай! Встал раньше всех.
Ага. Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший!
День, братец ты мой, замечательный!
Приближалось Рождество. В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком. От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки.
А теперь, дети, уходите и до вечера в гостиную не заглядывать.
В этот день обедали поздно и наспех. Дети ели только сладкое, шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали. Скоро ли настанет вечер? Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавом, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюму. В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он?
Ах, Никита, Никита, если б ты всегда был таким мальчиком...
Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах и 6 пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.
Ты что, думал, это привидение? Чего испугался?
Она прошла в кабинет и села там с ногами на диван. Никита тоже вошел за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами. Лили сидела, не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать. Виктор сел в кресло и тоже замолчал.
Вы слушали радиоспектакль по повести Алексея Толстого «Детство Никиты». Играли актеры Светлана Письмиченко, Татьяна Михалевкина, Ирина Цветкова, Галина Гудова, Марианна Мокшина, Евгений Баранов, Андрей Дижонов и Вячеслав Захаров. Режиссер Галина Дмитриенко. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко. Редактор Инга Бочанова. Продолжение следует.